Российские власти продолжают борьбу с маршами несогласных. Политический кризис на Украине. Как британская пресса освещает кризис с захваченными в плен Ираном своими военными моряками. Эти темы, а также новости высоких технологий в этом часе нашей программы. Сразу в трех городах активисты движения «Другая Россия» планируют провести новые марши несогласных. На 14 апреля намечена акция в Москве, на 15 число в Петербурге. В Нижнем Новгороде объявлено о проведении трех мероприятий под общим названием «Марш несогласных» 28 апреля, 26 мая и 9 июня. Ни в одном случае городские власти не дали согласия на акции протеста оппозиции. В марте такие шествия и демонстрации были разогнаны милицией в Петербурге и в Нижнем Новгороде. Апрельский марш несогласных мэрия Москвы предложила провести в форме митинга либо на ВВЦ, либо у Болотной площади. Действия властей лидеры «Другой России» считают незаконными и оспаривают в суде. Завтра состоится первое такое разбирательство. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Столичные власти мотивировали свое решение тем, что буквально за минуту до подачи заявки на проведение марша от «Другой России» в мэрию прислала заявку иная организация. Московские чиновники предложили оппозиции переместиться из центра города с Пушкинской площади либо к ВВЦ, либо на Болотную площадь. Такое решение считают оппозиционеры абсолютно незаконно, говорит помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович.
Нас не устраивают не только предложенные места московской мэрии, но и то, что они незаконно меняют формат нашего мероприятия. Я напомню, что мы в нашей заявке указывали проведение марша, а московская мэрия предлагает ограничиться только митингом, чего она делать не имеет права по федеральному закону.
Новость о запрете на проведение марша несогласных на Пушкинской площади застала одного из лидеров коалиции «Другая Россия» Михаила Касьянова в Дубне. В город ядерщиков экс-премьер приехал с деловым визитом на один день. По его словам, решение мэрии Москвы незаконно.
Конечно, мы предпринимаем все для того, чтобы граждане и в том числе политические активисты поняли, что страна не в нормальном состоянии. Если мы так будем продолжать двигаться дальше, что скоро нельзя будет и на улице по трое собираться и обсуждать какие-то альтернативные взгляды на жизнь. Поэтому для того, чтобы это не происходило, а это вполне вероятно, мы в эту сторону мы двигаемся, чтобы этого не происходило, необходимо все-таки какие-то шаги предпринять для поиска той базы согласия, той программы согласия. Это мы и пытаемся сделать.
Сами оппозиционеры уже достаточно серьезно подготовились к проведению марша несогласных. Его отличительной особенностью станут цвета, под которыми некоторые из участников шествия намерены выйти на улицы. Митинговать оппозиция собирается под имперскими желто-черно-белыми флагами, говорит Марина Литвинович.
Одна из групп наших сторонников «Другую Россию» поддерживает такую идею, что имперский флаг должен стать одним из символов нашей организации. Эта идея пока не обсуждалась, не является принятой, но если люди хотят выходить под этими флагами, в общем, никто им запрещать, я думаю, не будет. И эти флаги уже использовали в Санкт-Петербурге на марше несогласных.
Говорила помощница Гарри Каспарова Марина Литвинович. Мэрию Москвы вчера в какой-то степени поддержал начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. Массовые акции в формате марша должны проходить на обособленных территориях. Если маршировать, то на отдельной территории, например, в Тушине или на каком-нибудь стадионе, пояснил глава ГУВД города. Означает ли это то, что милиция намерена пресекать какие-либо стремления провести марш несогласных, неизвестно. По словам лидера авангарда красной молодежи Сергея Удальцова, его сторонники уже давно привыкли к жестким действиям со стороны представителей правоохранительных органов.
Запрет он прогнозировался, в общем-то, для нас это неудивительно. Были небольшие, так сказать, ожидания, правда, очень небольшие, что все-таки власть проявит здравый смысл, поймет наконец-то, что своими действиями, вот этими силовыми давлением, таким запретом, она, в общем-то, делает хуже только себе в итоге. Власть как избрала тактику силового давления, запрета. Делает она это, я абсолютно убежден, из страха, потому что они понимают, авторитет власти уменьшается, слабеет с каждым днем, их легитимность тоже для многих, скажем так, граждан под вопросом. Но опять же, своими вот этими действиями они вольно или невольно заставляют все больше людей, на мой взгляд, интересоваться, что это за несогласные, что это за оппозиция. То есть они людей политизируют, втягивают в активный процесс общественный. Это, в общем-то, данные их действия имеют и положительный для нас результат, я так думаю. Мы все последние годы сталкиваемся в той или иной степени с силовыми действиями, да, то есть и во время массовых акций, превентивные меры, там, аресты, задержания, избиения. То есть нас этим не удивишь. Безусловно, я считаю, что, несмотря на запреты, если идет оповещение, во-первых, идет информация о том, что акция будет проходить. Если люди придут, москвичи, придут, естественно, и активисты оппозиционных организаций. Если будет достаточное количество, я думаю, что состоится и шествие, и акция в том или ином виде, как это было в Петербурге. Слово здесь за гражданами. Да, если они уже готовы сегодня, несмотря на запрет, отстаивать свою позицию. Ну, отлично. Не будут пока еще готовы. Но все равно мы дальше будем выдвигать свои требования, призывать людей на улицы.
Главный нацбол Эдуард Лимонов согласен с другими лидерами коалиции «Другая Россия». Действия столичных властей незаконны и абсурдны.
Я полагал, что будет принято решение, идентичное тому, которое было принято 16 декабря в московской мэрии. Но в данном случае, кажется, директивы, я думаю, что это не совсем московское решение. Я думаю, что федеральные директивы были стоять насмерть мэрии, да, никого не пускать и все запрещать. Поскольку, видимо, власть чувствует во всех маршах несогласных репетицию своего конца и жутко боится вот дать послабление. Она должна выглядеть твердой. Ну вот для самих себя, видимо, и для народа. Ну вот посмотрим, насколько она далеко зайдет в этом желании быть твердой. Потому что можно и стрелять в народ. И это тоже вид безумной твердости такой. Я надеюсь, что, конечно же, этого не произойдет. И на самом деле власть нарушает закон, отчаянно нарушает его, нарушает Конституцию, пытается поставить нас всех на место. Она-то думает, что она хочет поставить на место другую Россию, но на самом деле это будет выглядеть, и власть должна это знать и должна понимать, это будет выглядеть как просто попытка указать народу на его место. То есть буквально сидите в стойле, нечего ходить куда бы то ни было. Но я думаю, народ это поймет, и симпатии будут к другой России только больше, чем они были. Это власть морально отвратительна. Она моральная, не имеет права на существование. Что бы там мэрия не постановляла в своих просто невменяемых решениях, которые они принимают. Люди ведь-то все равно придут.
Говорил Эдуард Лимонов. Добавляет один из лидеров коалиции «Другая Россия» Ирина Хакамада.
Я думаю, что объяснение всему тому, что происходит сегодня с подавлением оппозиции, не лежит в области рационального. Власть находится в параноидальном страхе перед тем, что может быть свергнуто, хотя для этого нет никаких условий, и все марши – это просто гражданская позиция по формированию другого потока информации. Но в России никакой революционной ситуации нет, и те, кто, кстати, организует эти марши, тоже не выступают ни за какие потрясения в России, а требуют просто вернуть людям выборы и независимые средства информации. Поэтому, я думаю, параноидальный страх перед выборами приводит к тому, что начинают действовать как хищники, вот в силу своего примитивного бюрократического инстинкта. Задавить все, лишь бы только ничего не создавало хоть какого-либо потенциала для их в будущем смены.
Говорила Ирина Хакамада. Завтра в Тверском суде Москвы должно состояться первое слушание иска, который подан «Другой России» в отношении московских властей. Оппозиция настаивает, что на московском марше в декабре прошлого года милиция с разрешения столичных чиновников грубо нарушала закон. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра там же будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания Платона Лебедева. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалаль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. В то же время в Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет войска из Афганистана. В 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – 80-летие Мстислава Ростроповича, музыкальное приношение Соломона Волкова, «Бамако», африканский киношедевр Абдурахмана Сисако, кинообозрение с Андреем Загданским, «Философия родного языка», гость американского часа, культуролог Михаил Эпштейн, и «История моды» в истории журнала «Vogue», а также книжное обозрение с Мариной Ефимовым. Мы продолжаем программу «Время свободы». Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Сейчас с нами вновь на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко с последней информацией о событиях. Владимир, здравствуйте еще раз. Скажите, изменилось ли что-нибудь за вот тот последний час, с тех пор, как мы с вами беседовали? Есть ли какие-то новые события, о которых можно упомянуть? Пожалуйста, вам слово.
Добрый день, Александр. Сторонники коалиции по-прежнему находятся на Майдане. Там сейчас примерно около 1000 приверженцев партии регионов и коммунистов. Кстати, на вечер и оранжевая оппозиция планировала на Майдане свой митинг, и теперь неизвестно, состоится ли он. В центре Киева достаточно много сейчас милиционеров. В течение дня сторонники блока Тимошенко и блока «Наша Украина» не проводили никаких акций, а вот представители оппозиционного движения «Народная самооборона» и партии «Пора» установили несколько палаток возле резиденции главы государства, как говорят активисты, для охраны здания. К этому времени уже известны результаты переговоров премьер-министра Януковича и президента Ющенко. Президент потребовал от правительства обеспечить финансирование досрочных парламентских выборов и призвал Януковича не втягивать силовые структуры в политическое противостояние. О реакции самого премьера пока ничего не известно. Но Верховная Рада уже своим решением запретила финансировать выборы Национальному банку Украины. Серьезный конфликт тем временем разгорается вокруг Центральной избирательной комиссии. Я напомню, что парламентское большинство восстановило членов комиссии, которые были назначены еще перед минувшими президентскими выборами. По этому поводу руководитель подконтрольной президенту Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что СБУ рассматривает любые попытки изменить статус или количество Центральной избирательной комиссии как посягательство на конституционный порядок Украины. Тем не менее, известно, что час назад депутат от партии регионов Сергей Кивалов, он был предыдущим председателем комиссии, пытался провести заседание ЦИК под своим руководством. Правительство настаивает на легитимности комиссии только в прежнем составе. Ну и несколько минут назад лидер одноименного оппозиционного блока Юлия Тимошенко провела пресс-конференцию. Она считает, что все решения Верховной Рады, принятые после указа президента о роспуске парламента, нелегитимны. Она также сказала, что демократические силы подчинятся любому решению Конституционного суда относительно президентского указа. Вместе с тем Тимошенко обвинила спикера Верховной Рады Александра Мороза в антиконституционных действиях. Сегодня же президент Ющенко подписал указ, согласно которому вывел Мороза из состава Совета национальной безопасности и обороны. Александр.
Большое спасибо, Владимир. Держите нас в курсе событий. В следующем часе мы опять поговорим с вами о том, что происходит в Киеве. Я напомню нашим слушателям, что с последней информацией о политическом кризисе на Украине был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Челябинске, как мы и говорим в наших новостях, сегодня стали известны ужасающие подробности эксгумации тела курсанта Челябинского училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать юноши уверена, что ее сына убили старослужащие или как минимум довели до самоубийства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Эксгумация, проведенная 30 марта, показала, что на теле курсанта имеются гематомы и повреждения. Установить их характер, а также являются ли они прижизненными, экспертиза сможет только через месяц, говорит Валентина Самитова, мать погибшего курсанта.
Закончилась эксгумация. Выводы, которые отметили в своем протоколе осмотра трупа иркутские эксперты, полностью подтвердились. При вскрытии тела обнаружены дополнительные повреждения, о которых более конкретно и четко будет определено в заключении экспертизы, которую проводил специалист Академии Бурденко из Москвы. Сюда прилетал эксперт.
Напомню, что челябинские эксперты после гибели юноши не нашли никаких следов насилия на теле. Но в Иркутске, на родине курсанта, осмотр дал противоположные результаты. Однако их оказалось недостаточно для того, чтобы продолжить расследование гибели Никиты. Именно поэтому его мать настояла на эксгумации. После похорон она решила побывать в училище, в стенах которого и погиб ее сын. Для этого в феврале она приехала в Челябинск из Иркутской области. Посещение Чувакуша, такова аббревиатура учебного заведения, вызвало у нее тягостное ощущение. Начальник вуза заявил, что чувствует, как будто сам потерял сына. Но Валентина Самитова удивляется, почему же в таком случае этот человек не сделал ничего, чтобы найти виновного в смерти Никиты. А встреча с командиром батальона вообще привела ее в состояние шока.
А вот когда я попала в роту, как в отношении меня повел командир батальона Мочник, я сломала сильный взрослый человек. То представляю, как он разговаривает с детьми. Ребята запуганы и ничего толком не объясняют. Смотреть на их глаза полные слез, и как у них трясутся губы. О чем с ними можно разговаривать?
Валентина Самитова не смогла продолжить встречу с командиром батальона. Ей стало плохо, и она ушла. После возвращения на родину в Иркутскую область мать Никиты приняла решение эксгумировать тело сына. 30 марта уже было известно о первых результатах эксгумации. Специалист госпиталя Бурденко нашел ряд повреждений на теле. Однако, если сама Валентина Самитова, имеющая солидный стаж работы в правоохранительных органах, уверена, что эти травмы были нанесены ее сыну при жизни, и этой же точки зрения придерживается адвокат Самитовых, правовой аналитик Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Рамиль Ахмедгалиев, то другой адвокат семьи, Наталья Давыдова, более осторожна в выводах.
Телесные повреждения есть. Факт то, что они есть, это установлен, но прижизненные они или послежизненные. Это нам может дать ответ только экспертиза. И определить сразу сходу, что это прижизненное, но это практически невозможно. Естественно, мы будем работать со следователем. Все начинать сначала, как это все будет осуществляться. Даст ли нам возможность руководство Чувакуша все это сделать, пока я еще не знаю.
По факту гибели курсанта возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Если бы не эксгумация, в ближайшее время его бы закрыли за отсутствием состава преступления. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И на очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Новое поколение лидеров Аль-Каиды было выращено за последние годы, и они продолжают готовить террористические атаки на базах в Пакистане. Так, по данным газеты «Нью-Йорк Таймс», считает американская разведка. Рассказывает Ян Рунов. Данные о новой, более сложной структуре Аль-Каиды американская разведка получила из перехваченных переговоров между боевыми группами в Пакистане. Пакистанской Аль-Каидой руководит египтянин, который готовил крупный теракт в лондонском аэропорту. Среди других новых лидеров Аль-Каиды называют ливийца, марокканца, иракца, бывшего эмиссара Бен Ладена в Ираке, несколько пакистанцев и даже североамериканцев. За выдачу одного из них, Адама Гадахна, родившегося в Калифорнии, американские власти предложили $1 миллион. В основном это люди от 30 до 40 лет. Фотографии некоторых помещены в «Нью-Йорк Таймс». Именно на этих людей переключило свое внимание с Бен Ладена и Аль-Зауахри Центральное разведывательное управление. Еще об одном значительном изменении в составе Аль-Каиды рассказывает профессор-политолог из университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик. Похоже, все больше радикальных элементов прибывают в Пакистан и Средней Азии. Довольно много узбеков примкнули к Аль-Каиде. Многие воевали в Афганистане. Они пополнили ряды джихадистов, взрывающих себя в Пакистане. Есть в организации и чеченцы, но присутствие узбеков в Аль-Каиде становится весьма заметным. Все большую роль в Аль-Каиде играют также пакистанцы. Одно могу сказать, война против терроризма будет долгой, изматывающей. Я не верю в одно только силовое решение. Параллельно необходимо насаждать светское, нерелигиозное образование в таких странах, как Пакистан, где правительство в течение многих лет тратило на образование всего 1% государственного бюджета. Сейчас расходы повысили в два раза. Но что такое 2% на образование? Ничего. Поэтому молодежь из семей среднего класса едет получать профессию за границу, в основном в Китай. А молодежь из малоимущих слоев сидит в медресе, исламских школах, оплачиваемых в Саудовской Аравии и находящихся в руках исламских фанатиков. Вот где вербуют новых боевиков Аль-Каиды. Вот где сеют ненависть к западной цивилизации и к Америке. Некоторые эксперты по борьбе с терроризмом воспринимают отсутствие сильных терактов Аль-Каиды в Соединенных Штатах или в странах Европы как слабость организации. Но если верить оценкам «Нью-Йорк Таймс», Аль-Каида все это время активно меняла структуру, готовила новых лидеров, новые тренировочные базы и разрабатывала планы новых терактов. Рассказывал Ян Рунов. Встреча президента Буша с генералом Шамановым, командовавшим войсками, увлеченными в уничтожении мирных жителей в Чечне, стала, скорее всего, результатом недосмотра функционеров в Белом доме. Так американские комментаторы объясняют поразившие специалистов по России приглашение в Белый дом сопредседателей Российско-американской комиссии по поиску военнослужащих, пропавших без вести во времена Холодной войны.
Как заявила в конце прошлой недели пресс-секретарь Белого дома, президент Буш хочет оживить работу комиссии, что если бы он знал об обвинениях в адрес Шаманова, эта встреча вряд ли бы состоялась. Мало того, эта информация о российском руководителе комиссии, по ее словам, заставит Вашингтон еще раз оценить возможности осуществления важных задач, поставленных перед комиссией. Вот как объясняет происшедшее Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда. Многие американцы, занимающиеся Россией, были попросту в шоке, узнав о встрече президента с генералом Шамановым. Парадоксально, но это не первый случай появления Шаманова на официальных мероприятиях, устроенных американским правительством. Он, например, был приглашен в прошлом году на празднество в американском посольстве, празднество, посвященное Дню независимости. Он, благодаря должности, судя по всему, входит в число тех, кому высылаются автоматические приглашения. Как его имя избежало внимания специалистов в Госдепартаменте и Совете по национальной безопасности, которые без сомнения осведомлены о его прошлом, я не знаю. Очевидно, что те, кто организовывал визит сопредседателя комиссии по поиску пропавших без вести военнослужащих, не сочли необходимым согласовать его визит с Госдепартаментом. В результате крупная политическая ошибка. Господин Ховард, и все же как-то трудно представить, что человек с такой шумной, печальной и известностью попал на встречу с президентом США по чистому недоразумению. Почему же? Это, я считаю, отражение того невеликого интереса со стороны Белого дома к происходящему в Чечне. Невозможно, скажем, представить в роли гостя администрации немецкого офицера, запятнавшего себя причастностью к преступлениям нацистов. Он был бы трижды перепроверен, прежде чем допускать его в Белый дом. Чечня явно не вызывает там таких негативных ассоциаций. Я думаю, что это может измениться в результате этого прокола. Этот эпизод перерос в большой скандал. Таково мнение Глена Ховарда, президента Джеймстаунского фонда. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем в его программе. Политический кризис, который развивается на Украине. Чем окончится противостояние президента, правительства и парламента? В разных городах России власти препятствуют организаторам маршей несогласных проводить свои акции протеста, о чем мы говорили и в этом часе программы. Почему оппозиционеры вызывают такой страх? Британские моряки и морские пехотинцы остаются в иранском плену. Каких действий требует лондонская пресса и британские СМИ от своего правительства? И французский поезд ТГВ ставит рекорд скорости. А как изменят привычки пассажиров быстрые железные дороги? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платону Лебедеву. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. США и Россия призвали политические силы Украины добиваться выхода из кризиса исключительно мирным, демократическим путем. В Челябинске проведена эксгумация тела курсанта местного училища штурманов Никиты Самитова, погибшего в конце января. Мать Самитова уверена, что ее сын не покончил с собой, а был убит. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джаляль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. В то же время в Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, угрожают убить их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет их войска из Афганистана. Заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских моряков. Это сообщил член высшего руководства Ирана Али Лариджани. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем. Белград категорически против. В Армении совершено покушение на Вардана Гукасяна, мэра Гюмри, второго по величине города страны. Погибли 4 человека, 6 ранены, среди них и сам Гукасян. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 28 человек. Власти уверены, что число погибших значительно больше, но точных данных пока не знает никто. Некоторые районы бедствия слишком удалены. Тысячи людей остались без крова. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к кризису на Украине. В связи с политическими событиями в Киеве корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев задал прохожим на улицах города вопрос. Кто из украинских политиков вам наиболее симпатичен?
Мне лучше вот дамочку эту Тимошенко. Я больше к женщинам как-то. Она мне симпатична.
В последнее время вот то, что происходит, вот сегодня новости тоже смотрела. Кто? Ну, Тимошенко из всех, если так, да, то Тимошенко.
Вопрос, конечно, интересный. Только не Тимошенко. Наверное, все-таки Ющенко.
Мне из украинских политиков никто не симпатичен. Я вообще не смотрю телевизор, у меня времени нет просто-напросто, если честно.
Ну, кто больше там за Россию-то? Того я уважаю. А кто против России, тех я не уважаю. Янукович наш российский мужик. Восточная Украина. Вот за него я две руки подниму.
Наиболее симпатичный, ну, не знаю. Мне нравится, например, девушка. Вот эта Юлия Тимошенко. Но, знаете, такая девушка, как сказать, может над мужиками так властвовать. Мне это нравится.
Это Янукович. Почему-то он приближенный более к России.
Мне тоже нравится Янукович, потому что он старается за Россию. Янукович.
Юлия Тимошенко. Женщина в политике, мне кажется, намного лучше. Хватит мужчин тоже.
Больше всего из украинской политики мне нравится Янукович, потому что он за сотрудничество с Россией.
То, что там, ну, такая поверхностная информация, которая проскальзывает, допустим, на радио, телевидении, для того, чтобы полноценно так свою оценку давать, этого недостаточно.
Тимошенко. Лучше, короче, она, и все.
Янукович. Для экономики Украины старается. Человека дело.
Но я тоже Янукович, я считаю все самым справедливым, честным человеком. Он для людей старается.
Ну, наверное, Юлия Тимошенко. Женщина. Красивее.
Янукович, ну, он как бы более к России стремится. Не то, что Ющенко, он же к Западу стремится.
Янукович. Ну, почему-то симпатичен. Не знаю почему, но своими действиями, допустим, решительными. Свою политику, которую проводит. Пытается проводить, по крайней мере.
Мне вообще никто не симпатичен, потому что... Ну, они как бы ведут политику против России. Мне это никак не очень-то симпатично.
Я вообще не интересуюсь вот украинской политикой. Это отдельное государство, пусть сами решают свои проблемы. Мне все равно.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, кто вам наиболее симпатичен из украинских политиков. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. В том числе в Малайзии построят кибергород. ICANN опять запретила порнодомен в интернете. И создан материал, не уступающий по крепости алмазу. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Итальянские археологи обнаружили на юге Кипра в Пиргосе остатки промышленного парфюмерного производства. Оно было уничтожено сильным землетрясением 4000 лет назад. В Пиргосе находилось святилище богини любви Венеры. На этой площади в 5000 квадратных метров археологи обнаружили дистилляторы, сосуды для смешивания растворов, амфоры, а также множество других инструментов для производства духов в промышленных масштабах. Среди ингредиентов – оливковое масло, смола хвойных деревьев, кориандр, лилия, бергамот, петрушка и горький миндаль. Немецкие ученые из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера показали, что в этом году уменьшилась толщина ледового покрова, появившегося за зиму в области норвежского острова Шпицберген. Лед отражает солнечный свет, возвращая его обратно в космос, поэтому с уменьшением поверхности льда увеличится и количество солнечной энергии, что приведет к дальнейшему росту температуры в Арктике. Коралловые рифы могут оказаться более устойчивыми к изменению климата, чем полагали ранее. Израильские биологи обнаружили, что некоторые виды коралловых полипов способны выжить при увеличении кислотности морской воды, хотя это растворяет их защитные известковые скелеты. Ученые пропускали углекислый газ в резервуар с водой, где содержались кораллы. В течение месяца скелеты кораллов полностью растворились. К удивлению исследователей, голые полипы коралла увеличились в размере и оставались живыми в течение года. Когда их вновь поместили в морскую воду с нормальной кислотностью, полипы восстановили свои защитные домики. Американские астрономы обнаружили, что планетарная система вокруг двойных звезд так же обычна, как вокруг отдельных звезд, подобных нашему Солнцу. Ученые, рассматривающие близко расположенные двойные звезды, заметили, что пылевые диски, из которых образуются планеты, были общими для двух звезд, и подобное явление наблюдалось в 60% случаев. Это может означать, что с любой планеты, вращающейся вокруг таких тесно связанных звезд, можно наблюдать картину, увиденную героем «Звездных войн» эпизод 4 Люком Скайуокером в классической сцене за заката, где на горизонте было два желтых солнца. В этой сцене из фантастического фильма нет ничего астрономически неправильного, считают ученые.
Я приношу извинения нашим слушателям. Вместо панорамы новостей хай-тек, которую я вам пообещал, вы послушали не менее интересные новости науки, которые опять-таки подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Сегодня мы вновь поговорим о ситуации вокруг британских военных, захваченных иранцами в Персидском заливе. В последние дни официозные иранские телеканалы показывали видеозаписи признаний британцев в том, что они были задержаны именно в иранских территориальных водах. Между тем, Лондон утверждает, что морской патруль во время инцидента оставался в иракском секторе Персидского залива, который он и патрулировал. Поведение Тегерана британское правительство считает не только неправомерным, но и неприемлемым, а многие британские журналисты – оскорбительным. Газета «Индепендент» называет нынешний кризис «войной унижений». Журналист «Радио Свобода», специалист по британской истории Кирилл Кобрин находился в Лондоне, когда произошел инцидент в Персидском заливе, и внимательно следил за реакцией британской прессы на происходящее. С ним сегодня об этом побеседовал мой коллега Андрей Шарый, и их беседа, напомню, в рубрике «Мировая политика».
Проходил мимо газетного киоска, и была выставлена газета Daily Mail, только что вышедшая на ней фотография британской военнослужащей в мусульманском головном платке, и буквально написано следующее. Они заставили ее признаться, и она появилась на экране в их головном уборе. После этого наш Foreign Office говорит, что это неприемлемо. Серьезные газеты, естественно, в силу своих и политических убеждений, и понятной осторожности, выражали негодование по поводу действий иранских властей. Бульварная пресса, более популярная пресса вела себя, конечно, менее сдержанно, и в основном негодование выражалось именно здесь.
Правительство Тони Блэра находится в непростой ситуации, поскольку антивоенные вообще настроения в Британии растут, а Великобритания участвует и в военной операции в Ираке, а сейчас вот этот инцидент с Ираном, и на фоне вот этих разговоров о теоретической возможности начала военной операции еще и против Ирана, ясно, что вот эта история с моряками вещами должна была всколыхнуть общественность. Вот в сторону увеличения патриотических настроений или, наоборот, пацифистские настроения преобладают в стране?
Принято, что британцы традиционно патриотичны в моменты серьезных угроз. И левые, и правые, если говорить по политическому спектру, оказались в очень сложной ситуации. Левые, левоцентристы, они формально должны поддерживать Тони Блэра. Естественно, они не обрушили на него критику, ну, в том смысле, что вот он начал бессмысленную войну, и из-за этого британцы оказались в водах Персидского залива, и в результате их там поймали. Все-таки эта критика каким-то образом прорывается, но понятно, что и Independent, и Guardian, они пытаются сделать все, чтобы это не была прямиком критика руководства лейбористской партии, особенно накануне отставки Блэра и, так сказать, назначения преемника. Правыми тоже происходит довольно странная история. С одной стороны, они должны быть, так как они правые, патриотичными, и, в общем, критиковать операцию в Ираке тоже там, в общем, Times, например, впрямую не будет. Но приятно критиковать Блэра. Но как критиковать Блэра, не критикуя операцию в Ираке и не критикуя британских военных? И левые, и правые оказались заперты вот в этой ситуации, когда они, ну, являются фактически заложниками предстоящих выборов.
А как было воспринято вот это довольно громкое заявление Блэра о том, что Британия, в том случае, если переговоры окончатся неудачей, оставляет себе свободу для использования иных способов? Как это восприняли в Лондоне?
Спокойно. Спокойно, потому что, естественно, будучи главой правительства, Тони Блэр должен был сказать все жесткие слова, это все прекрасно понимают, какие только можно для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом разрешить. И все прекрасно понимают, что если на Иран не давить, а проявлять только уступчивость, вот эта комедия, на самом деле трагикомедия с бесконечными видеопоказами и так далее, она будет продолжаться. Как написала вчера газета Independent, это война унижения, бесконечного унижения, которым якобы, с точки зрения Independent, Иран пытается отплатить за все унижения истории отношений Ирана с Западом, в частности, с Британией.
Что традиционно для британской школы политики, для постимперского британского сознания, мягкость переговоры до последней возможности или это демонстрация силы?
Смотря с кем. Все-таки Британия имеет очень долгую историю политики именно на Востоке. И традиционно считается, что в отношении стран Востока, и Среднего, и Ближнего Востока, британские дипломаты и британские эксперты особенно осведомлены, и там действительно есть система их подготовки, превосходная школа востоковедения. По идее, они должны все очень точно знать и понимать. С другой стороны, существует традиция очень жесткой политики Британии, не только колониальной, но и в отношении других стран, в частности, достаточно вспомнить Иран или Персию. Традиционно, кстати говоря, у Британии всегда были очень тесные связи с Персией, и в XIX веке Персия использовалась Британией для соперничества с Россией на этой территории. Если же вернуться к послевоенной эпохе, то все зависело от того, что за правительство находилось у власти. Обычно лейбористы, особенно старые лейбористы, были мягки. А консерваторы, достаточно вспомнить ситуацию с Фолклендскими островами, были иногда очень жесткими, ну, прежде всего, сама Тэтчер. А так как вот тот лейборизм, который демонстрирует правительство Блэра, они все-таки ведут себя скорее как консерваторы во внешней политике, нежели как традиционные лейбористы. Поэтому тегеранские дипломаты и руководители должны иметь в виду, что в сущности это не совсем те лейбористы, с которыми они привыкли иметь дело в 60-е, например.
Есть ли критика в адрес высшего военного командования, которые допустили до такой ситуации, вне зависимости от того, где были захвачены эти моряки?
Нет, исключено совершенно. По-видимому, пока они не будут освобождены, разговоров о военной стороне дела не будет, думаю.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И поскольку в Москве 17 часов 45 минут, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский суд продлил до 2 июля срок содержания в СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Завтра в том же суде будет рассматриваться ходатайство обвинения о продлении срока содержания Платона Лебедева. Премьер Украины Виктор Янукович заявил, что Верховная Рада будет работать в обычном режиме до вердикта Конституционного суда, касающегося роспуска парламента. Указ о роспуске, подписанный президентом Виктором Ющенко, сегодня вступил в силу. В Багдаде освобожден иранский дипломат Джалаль Шарафи, захваченный в заложники в феврале этого года. Сегодня же в Ираке боевики, захватившие гражданку Германии и ее сына, заявили, что убьют их, если ФРГ в течение 10 дней не выведет свои войска из Афганистана. Эти заложники были захвачены 6 февраля в Багдаде. Британские и иранские дипломаты вступили в прямые переговоры по разрешению ситуации вокруг задержанных британских моряков, сообщил член высшего руководства Ирана Али Лариджани. Совет Безопасности ООН приступает к обсуждению плана по статусу Косово, который предусматривает независимость края от Сербии под международным контролем. Белград категорически против. Жертвами цунами, обрушившегося в понедельник на Соломоновы острова, стали по меньшей мере 28 человек. Власть уверена, что число погибших значительно больше, но точных данных пока не знает никто.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве длится эксперимент по введению заграничных паспортов нового поколения. С началом сезона отпусков, с приближением лета, начиная с марта в отделениях Федеральной миграционной службы выстраиваются огромные очереди за получением нового паспорта. Сегодня из 6 тысяч заявок оформлены лишь 2 с небольшим тысячи. У нас нет стремления выдать как можно больше документов нового образца, так как наши службы с потоком желающих получить их физически не справляются. Прежние заграничные паспорта тоже действительны. Это заявил заместитель начальника Федеральной миграционной службы по городу Москве Владимир Иванов. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Паспорт нового поколения, или так называемый биометрический, внешне мало отличается от прежнего, та же красная книжица. Однако по технологии изготовления новый документ гораздо сложнее. По словам заместителя начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, он содержит электронный носитель информации и оснащен высокой степенью защиты.
На госзнаке есть специальное подразделение, и все паспорта находятся на территории этого госзнака. Присутствие гражданина обязательно, потому что процедура фотографирования отличается. То есть есть специальная кабинка, специальные требования к фотографии. Эти требования определены международными требованиями ИКАО. Потом по каналам связи эта информация направляется в госзнак. Госзнак, получив эту информацию, изготавливает вот этот новый загранпаспорт, в котором находится вшитый чип, и туда заносится информация вот еще параллельно в чип. И уже готовый этот паспорт по каналам спецсвязи передается в эти непосредственно наши подразделения. Мы приглашаем гражданина, который за этим паспортом пришел, и должны убедиться, что информация, которая внешне находится в паспорте и в чипе, соответствует именно вот этому гражданину.
В среднем в год Федеральная миграционная служба оформляет порядка 500 тысяч заграничных документов. Сейчас в Москве из 126 отделений только в 11 есть специальные технические средства для изготовления электронных паспортов. Москвичи могут обратиться в любой из них и, предоставив необходимый набор документов, получить загранпаспорт нового образца. По закону его должны вам сделать в течение месяца. Россияне, прописанные в других городах, тоже могут получить такой документ в столице. Для этого необходима регистрация в Москве и терпение, так как время его оформление будет значительно дольше, уже 4 месяца. На сегодняшний день в порядке эксперимента выдачи паспортов нового образца занимаются только 3 зоны – Калининград и Калининградская область, Московский регион и Федеральная миграционная служба России. Эксперимент был начат в ноябре прошлого года. По словам Иванова, пока затрудняет подготовку документов новая технология их изготовления.
Первые дни у нас очень много времени уходило и на фотографирование, потому что требования к фотографии определенные. И то устройство, которое нам предоставили специалисты, оно требовало доработок. Работоспособность была, допустим, в начале там и по 20, по 30 минут уходила на одного человека, то на сегодняшний день эта цифра по времени, она резко снижается. Но мы не ставим задачи резко увеличивать количество оформлений вот этих заграндокументов, хотя технологический процесс требует этого. Чем больше мы будем оформлять паспортов нового поколения, тем быстрее мы выявим дефекты того оборудования, по которому мы работаем. Действие старых паспортов, оно не ограниченные, поэтому гражданин никак ни в чем не ущемляется.
Не всегда паспортно-визовая служба успевает подготовить документ в срок, определенный законом, то есть за месяц. Однако, как заверил Владимир Иванов, в случае, если у человека горящая путевка или иные объективные обстоятельства, то по договоренности с руководством отделения вам переоформят паспорт старого образца. Как и прежний электронный паспорт, действителен 5 лет. Как говорит Владимир Иванов, встроенный чип должен выдержать этот срок.
специалисты, которые разрабатывали этот чип, они, конечно, его и так, и сяк пытали, и нагибали, и ломали, и под дождь, и так далее. Но как бы какие-то гарантии есть, что он и все эти 5 лет выдержит.
Пользуясь сложностями в работе отделения миграционной службы, аферисты предлагают сделать новый паспорт за неделю. Владимир Иванов предостерегает людей от обращения в посреднические организации и фирмы, где можно потерять не только деньги, но и личные документы.
Часто мы сталкиваемся с чистой аферой. Есть такие специалисты, которые, так сказать, набирают там 10-20 паспортов по тем расценкам, которые там 1000-1500 евро. И потом просто, когда граждане приходят, не находят ни этой организации, ни своих внутренних паспортов. Такие факты имеют место быть. Что касается наших подразделений, то мы практически сегодня выходим на такой показатель, что гражданин должен сам прийти за получением паспорта. Команды наши даны о том, чтобы руководители как-то беседовали с гражданами и максимально исключить возможность обращения в какие-то коммерческие структуры.
Однако претензии к работе служб все-таки есть. И самое главное, это очереди, говорит начальник отдела оформления загранпаспортов Управления Федеральной миграционной службы по Москве Юрий Кулагин.
Пытаемся их снимать в увеличение часов работы, либо людей с одного участка работы постоянно на данный, чтобы снять напряжение. Стараемся добиться такого результата, чтобы не более часа он находился на получении. Мы пробовали разные там способы работы, и талонные системы, но она себя не оправдала. Кого-то устраивает талоны, кого-то наоборот.
Но и сами граждане допускают много ошибок, которые осложняют работу паспортно-визовых служб.
В последнее время нам спецслужбы возвращают анкеты там, где заявитель не указал, имеет ли он другое гражданство. Наибольшее еще затруднение вызывает 15-й пункт, там, где необходимо указать трудовую деятельность за последние 10 лет. Здесь надо четко расписать те периоды хронологической последовательности, когда он не работал и не учился.
Юрий Кулагин предлагает простой способ сэкономить время и нервы. Чтобы лишний раз не ходить в отделение, можно зайти на официальный сайт миграционной службы и распечатать с него анкету, которую просто заполнить по образцу. На этом же сайте есть и вся необходимая информация, касающаяся получения и смены заграничных паспортов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему небеса становятся менее гостеприимными для американских авиапассажиров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если, как утверждают циники, деньги в политике решают все или почти все, то Хиллари Клинтон гарантировала себе номинацию в президенты от Демократической партии. Она собрала, как никогда рано, рекордную сумму пожертвований в свой предвыборный фонд. За более чем полтора года до выборов на счету Хиллари Клинтон лежит 36 миллионов долларов, которых, однако, едва ли хватит для борьбы на финишной прямой президентской гонке. Победителю может потребоваться больше 100 миллионов для финансирования предвыборных усилий. Впрочем, на данном этапе деньги для кандидатов не самое главное. Главное то, сколько избирателей решили пожертвовать честно заработанные доллары в их пользу. Представители Хиллари Клинтон говорят, что 80% ее фонда составляют индивидуальные пожертвования в суммах меньше 100 долларов. Верховный суд США решил взять в свои руки лидерство в борьбе со всемирным потеплением. В понедельник, неожиданно для наблюдателей, Верховный суд вынес решение о том, что Федеральное управление защиты окружающей среды должно внести тепличные газы, то есть углекислоту, в список загрязнителей атмосферы и установить нормы на их выбросы. Это решение стало результатом иска нескольких штатов к федеральному управлению, отказавшемуся 3 года назад потребовать от автоиндустрии создания автомобилей с меньшими выбросами тепличных газов. Своим решением, принятым перевесом в 1 голос, Верховный суд, как говорят эксперты, подорвал позицию администрации Джорджа Буша, которая отказывалась прибегать к принудительным мерам для борьбы со всемирным потеплением. Американские небеса становятся все менее гостеприимными для авиапассажиров. В то время как авиакомпании впервые за 6 лет, прошедших с терактов 11 сентября, вернулись к прибыльности, цены на авиабилеты растут, качество обслуживания падает, участились опоздания рейсов, потери багажа. Об этом свидетельствует отчет Министерства транспорта. И кажется, американцы не рассчитывают на многое. Когда 3 недели назад мой полет был отложен на 3 часа по вине авиакомпании JetBlue, и нас заставили сидеть все это время в самолете, мои товарищи по несчастью решили утешиться обещанием 25-долларовой скидки во время следующего полета с JetBlue. Что нового и неприятного узнали американцы о своей гражданской авиации из отчета Министерства транспорта? Слово Владимиру Морозову.
Отчет подтвердил многочисленные жалобы на то, что самолеты все реже прилетают вовремя. В прошлом году только 3 из 4 лайнеров приземлились по расписанию. Это на 2% меньше, чем в предыдущем году. Из 2000 мест багажа 13 были потеряны, украдены или повреждены. Годом раньше только 12. Если учесть, что в Америке летают многие миллионы людей, то довольно большим выходит и число пострадавших. Все это испытывает на себе мой сосед-бизнесмен Ларс Блиц, который большую часть времени проводит в разъездах. Я больше не летаю самолетами американских компаний. Они никогда не прибывают вовремя. Недавно потеряли мой багаж и искали его 4 дня. Хуже всего обстоит дело в таких компаниях, как Atlantic South East, где вовремя прилетают только 2/3 лайнеров. В чем причина ухудшения? Говорит Дин Хедли, один из авторов отчета, профессор университета штата Канзас. Сегодня в авиакомпаниях работают на 150 тысяч человек меньше. Их сократили для экономии средств. Многие из уволенных занимались багажными операциями. Это и вызвало ухудшение сервиса. Представитель американских компаний Дэвид Кастельветтер заявил, что причиной позднего прибытия самолетов часто являются капризы погоды. Хотя в отчет не включены, например, вызванные февральской непогодой задержки рейсов компаний JetBlue и United. Представитель частных компаний предупредил, что в ближайшее время надо готовиться к худшему, так как число самолетов растет, а число диспетчеров нет. Дэвид Кастельветтер сказал, что Конгресс должен выделить дополнительные средства для технического обновления диспетчерской службы, которая находится в подчинении федерального правительства. Любопытный факт. Несмотря на ухудшение сервиса, число жалоб пассажиров не выросло. Может быть, они уже и не ждут ничего хорошего. Я стараюсь больше не пользоваться услугами американских компаний. Правда, по стране приходится летать самолетами «Дельта». Они еще ничего. Не все потерянные для американских компаний. Кроме названной «Дельты» и заметно лучше ее сервис в компаниях Hawaiian Airlines, JetBlue и AirTran, которые, по данным отчета, заняли 3 первых места по качеству обслуживания пассажиров.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы, как и в предыдущих, вновь вернемся к политической ситуации на Украине. Вас вновь ждет прямое включение нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко, а также мнение российских, на этот раз экспертов, о причинах нынешнего кризиса. Кроме того, вас ждет репортаж из Челябинска. Там расследуют очередную страшную смерть солдата. Ну и, конечно же, история Запада и Востока, на этот раз из Польши. В Варшаве, наконец, появилось первое свое хард-рок-кафе. Как ни удивительно. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир «Радио Свобода».